Добрый день, дорогие зрители. Мы рады быть с вами в нашей программе «Спроси каббалист». Здравствуйте, Раф Лайтман. Как ваши дела? Стараюсь. Я надеюсь, что и мы постараемся, как вы, собрали ваши вопросы в программу из трех разных источников. И телефонные ваши вопросы, которые вы нам присылаете на автоответчик 1-700-509-209, 1-700-509-209. Я приглашаю вас и сейчас продолжать звонить. И те вопросы, которые вы присылаете на наш сайт КАП-ТВ и на личный блог Рава Лайтмана, lightman.ru на русском языке, мы начинаем с телефонного вопроса. Что значит часто? Да, так на них я уже ответил на блоге? Нет. В вашем блоге есть очень много вопросов, да, на которые не ответил. Я думаю, что вы еще пока не ответили, мы их берем на вопрос. Первый вопрос сегодня по телефону. Я хотела спросить, каким образом человек может раскрыть свое «я» в соответствии с каббалой, каким путями он раскрывает свое «я», свою самостоятельность, свое «я», то есть «я» свое, да, видимо. Он это раскрывает из точки в сердце, которая у нас называется точка в сердце. Точка в сердце – это та точка, то желание, которое он чувствует, что влечет его вверх, какое-то иное место, не в этом мире. Мы сейчас находимся в периоде, что люди начинают разочаровываться этим миром, этой жизнью, входят в депрессию, в уныние, в наркотики, хотят оторваться от этой жизни. И вместе с тем в нас растет, пробуждается некая точка. Она как бы нам говорит, есть некое наполнение, есть некая надежда, есть некая жизнь иным образом и влечет нас что-то. Если мы идем в соответствии с этой точкой, не подавляем ее, а начинаем интересоваться, как же все-таки выйти из этого состояния, как мне продвинуться, как я нахожу источник жизни, для чего я живу, что со мной происходит, для чего вообще все это дело, смысл жизни, то эта точка приводит меня к раскрытию моего «я» во мне. То есть ответ на вопрос – это идти с этой точкой внутренней, которая задает смысловые вопросы о смысле жизни. Что это самая внутренняя точка сердца, и надо идти за сердцем. И оно ведет нас к нашему «я», к нашему источнику, то есть к Творцу, к высшей силе. Но мое «я», да, это одно и то же. Оттуда путем нисхождения прибыли сюда, а теперь путем подъема мы должны вернуться обратно. И эта точка влечет меня в то исходное духовное состояние совершенное. Что значит путем нисхождения достиг? Какое нисхождение? Мы родились в мире бесконечности, все. И оттуда спустились путем нисхождения со ступени на ступени на место самое нижнее, самое противоположное. Что значит мир бесконечности? Что это означает? Мир бесконечности – это то, где мы находимся в совершенном виде, в нашей душе. Там мы родились? Да, там мы родились. И оттуда наша душа, каждого из нас, начала сужаться, уменьшаться, и пока мы достигаем этого мира, у нее от души остается только точка, от той большой души, которая была у каждого. Почему? Спуск, уменьшение. Да, но почему? Нарочно. А что же было там? Это что, нарочно нам плохо делать? Нет, это неплохо. Нам там не было плохо. Мы должны раскрыть то состояние в истинном виде и попытаться достичь того состояния, как будто мы его создаем, а не то, чтобы мы его получили от Творца. То есть сами, да. И тогда мы понимаем его, чувствуем это состояние, находимся в нем, в ощущении, в полноценной жизни. И когда мы были там, мы не были точно в полной жизни, не чувствовали всех причин, явлений, всей сложности, имеющейся там. Поэтому сейчас из той души, которая вот так вот, да, съежилась, уменьшилась до этой точки, мы чувствуем эту точку и начинаем развивать ее до тех же размеров. Но это мы уже начинаем ее развивать. Мы ее развиваем, мы ее чувствуем, мы ее проверяем, мы знаем, мы наполняемся. Когда достигаем обратно мира бесконечности, мы там становимся в полном, полноценном виде, достигаем совершенной, счастливой жизни. вот эта совершенная форма, это мое истинное, да, и этого истинного я надо достичь. И сказали, что там Творец находится, да, Творец находится во мне. Тот высший свет, что наполняет меня, называется Боре, Бо-Уре, Творец, приди и увидь. Приходим к следующему вопросу, да, следующий вопрос Анат. Она пишет, я хотела знать, как Каббала относится к месяцу Элуль, это месяц слихот, прощение, это 40 дней. Нет, она имеет в виду до... Да, это Элуль, это месяц плюс... А я хотела знать, как Каббала относится к месяцу Элуль, к месяцу прощения. Это 40 дней духовного самоотчета. То есть свет, исходящий от Творца, он более мощный. Как каббалист должен относиться к слихот, к прощениям? Что он должен сделать, чтобы пройти этот месяц должным образом? Во-первых, мы в науке Каббала не находимся под воздействием времен в нашем мире. Духовное, если Каббала говорит о духовном, то в духовном нет времени. Нету раньше или позже в Торе, нету времени. Духовное не идет по времени, в соответствии со временем. Те состояния, которые, о которых говорится в месяце Илуль, ко мне могут прийти между Песахом и 9 Ава, или в Тубишват, неважно, когда могут прийти. И не обязательно именно к этому надо относиться. Но само это понятие, что такое слихот, извинение, прощение, это значит, что человек раскрывает свои желания. Каждый, когда придет к нему сейчас или через 2 месяца, наступает для него такой период, он раскрывает свои желания, начинает раскрывать, насколько они плохи, злые. И тогда он говорит, я грешил, воровал, все те грехи, которые там перечисляются, он должен постепенно раскрыть. И из того, что он их раскрывает, он начинает видеть, насколько он противоположен высшему свету, отдаче любви к ближнему, любви к Творцу. И этим он начинает исправлять себя, уже достигает первым делом дня искупления, Йом-Кипур. Этим он раскрывает все свои самые плохие келим и не хочет ими пользоваться. А потом приходит к исправлению. Это уже в Суккот. У меня вопрос, то, что вы сказали. Я грешил, воровал и так далее. Все эти... Там все по алфавиту упорядочено. Там масса пунктов очень таких суровых. Да, и каждый из нас находится в полном... полностью грешником во всех... Да, но я не грешил, я не делал так много грехов. Да, но твоя душа, пока спустилась из мира бесконечности до нашего мира, она испортилась в этих свойствах, которые там перечислены на 100% во всех. Не то, что я не воровал никогда. Может, где-то как-то что, немножко... Но чтобы я убивал кого-то, не может быть. Прелюбодеяние, да нет, что я не знаю, что я делал. Все мы в духовном согрешили во всех этих грехах, и мы все должны, каждый из нас, раскрыть все эти грехи. Тора не произносит ложных слов, удались от ложных слов, и все, когда раскрывают, это раскрывают в слихот, в извинениях, прощениях. Слиха означает, что я сначала раскрыл это, а потом... В Рош ха-Шана, в начале года, я решаю, что отныне и далее я исправляю. То есть это как судный день? Нет. Сначала к судному дню приходит потом. Есть еще 10 дней трепета. Тогда я решаю на все эти желания, что я возвращаю их к ответу. То есть я иду и исправляюсь. Я постепенно исправляю их. И первое исправление, что я раскрываю в них, я не хочу ни одним из них пользоваться. Когда они раскрываются во мне в намерениях ради наслаждения, самонаслаждения, самые разные ужасные вещи. И в судный день я решаю, после 10 дней трепета, что я не желаю ими пользоваться вот таким образом. Я желаю вернуться с помощью их исправления, возвратиться в тот мир бесконечности, в то состояние. И тогда, в судный день, когда я принимаю у них решение, все, мне больше нечего делать, ни кушать, ни пить, ни пользоваться ни одним из этих желаний вообще, ни в чем. И тогда я начинаю после судного дня исправлять их с помощью Суккот, праздника Суккот. Это схах, экраны. Я вызываю на себя света, которые исправляют их, и тогда уже прихожу, пока я не достигаю Пурима. В Пурим я исправляю уже все свои желания ради отдачи. То, что я должен, если вы можете добавить, Что это значит, что моя душа или любого другого человека испорчена? Когда она спустилась из духовного в наш мир, она убила, насиловала. Кого я убил, кого я насиловал? Что значит, что я спустился? Я спустился, это значит, все мои желания, 613 желаний души, они все получили намерение ради отдачи. Это называется, я нахожусь в грехе. Это я понял, а кого я убил? Убил свои желания, убил использование ради отдачи. Убил называется не дал, убил называется не возлюбил. Вот это убийство, что я уничтожаю что-то, это называется я прекращаю пользоваться этим правильным образом. Вот это называется убиваю духовную жизнь, мою, да, свою собственную, конечно, и других тоже. Потому что если я не наполняю себя светом ради отдачи другим, как мама относительно детей, чтобы через меня прошли все света ко всем остальным душам, через мою душу, так я их уничтожаю. Я лишаю их, я останавливаю свет, он не достигает их. Это называется, я их убиваю. Через каждую душу проходят света ко всем остальным душам. Мы все как шестеренки взаимосвязаны друг с другом все время. А если я не провожу все света через себя, как, скажем, какой-то орган в теле, сердце, легкие, почки, печень, если я не перевожу в тело все, что я должен дать ему, это называется, я уничтожаю какую-то часть тела. Так вот сейчас я убиваю? Конечно, конечно. И вот это ты должен раскрыть. Когда ты достигнешь состояния раскрытия, кто ты, что ты, это называется слихот, извинение, прощение, это и 10 дней трепета, и судного дня, ты все эти вещи скажешь в полном искреннем виде. И у тебя действительно будет осознание, что ты вор, убийца, насильник, все-все-все. И я, и все мы, потому что все мы в этом мире, в рамках этого мира находимся в таком состоянии. Но прежде это надо раскрыть, а потом исправить. Нету праведника, который бы сделал добро, но прежде не согрешил. Прежде он должен раскрыть грех, потом исправить. Это называется вернуться к ответу. Вот это называется вернуться к истинному ответу, а не то, что просто какие-то внешние символы надеть. Нет, ты должен надеть на себя и большие исправления. К любви ближнего достиг, возлюби ближнего как себя достиг. Если нет, так ты не исправил себя. Давайте-ка сделаем полминуты переход и потом продолжим со следующими вопросами. И когда приблизятся дни Машеха, даже младенцы в мире, им предстоит раскрыть секреты Каббалы. И в это время раскроется всем. Книга Зоар, глава Вайра. Следующий вопрос по телефону. Давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Тамар Торан. На утреннем уроке вы говорили о компьютере, о взаимосвязи с людьми через компьютер. Не является ли компьютер таким клик, который как-то может повлечь отрыв от окружения, от твоей природы, если вы его используете чересчур? Послушайте, госпожа, я не знаю. Я знаю одно. Мы должны продвигаться вместе с миром, потому что мир — это раскрытие Творца, который желает вот таким образом, в таких движениях, такими путями продвинуть нас к исправлению. Поэтому я должен идти вместе с природой, вместе с развитием. Все технологическое развитие, все, что сотворено человеком, все, что вокруг него сотворено, все, что раскрылось и пришло в мир, всем этим мы должны пользоваться, но только правильным образом для исправления. И если я сегодня вижу, что люди тянутся к виртуальным сообществам, к виртуальной взаимосвязи через компьютеры, к виртуальным сетям, я должен это видеть и обдумать, чем я могу помочь общему исправлению мира, что мы использовали бы этот лик, к которому все тянут, а если нет выхода, и я должен войти туда, только что придать правильную форму, насколько я способен, насколько я понимаю, и насколько это возможно, через этот лик дать правильную форму взаимоотношений между ними, чтобы устанавливали взаимосвязь в осознании их смысла. Осознание смысла мира, исправление, которое надо проделать, какого состояния надо достичь. А то, что люди уже любят быть вместе в некоем виртуальном месте, так тем более я должен пользоваться их хорошим желанием к взаимосвязи и только направить их к некоему типу связи, между, какой тип связи между ними они должны достичь. И мы увидим мир более исправленным, и этим сделаем благо себе, благо высшей силе, вместе продвинемся и вместе объединимся, и мир достигнет желаемых исправлений. Поэтому я очень рад, что развиваются такие келим. И надо сказать, что все, что сотворено в мире Творцом, сотворено не зря, а для исправления, если мы будем правильно пользоваться. Поэтому я рад, что интернет сегодня может установить связь между людьми, которая никогда не была в прежние времена, даже 20 лет назад. Это признак, что мы действительно нуждаемся в такой связи, с помощью которой мы достигнем любви к ближнему в таких объемах всего человечества, что это уже является исправлением. Вот это то, что надо сделать. Как вы видите влияние интернета на человеческое общество, скажем, лет через 5? Очень положительно. Я думаю, что люди через интернет, путем того, что они взаимовключаются, не смотрят на физиономии, не смотрят на характер, они более раскрыты. Они желают сидеть именно за экраном, хотят что-то себе оставить. Но и те вещи, которых они стыдятся, извлечь их на свет. Мы видим, что связь через интернет превращается все больше и больше в деловую и внутреннюю. Что это значит? То есть есть пока еще балабольство, глупости разнообразные, но все это уже, вы знаете, как в таких грязных водах вся эта грязь, все эти примеси осаждаются и остаются чистые воды сверху. Так и в интернете потихоньку начинает выясняться. И то, что люди сейчас, вместо того, чтобы тянуться к сексу, к пище, к спорту, к разным другим вещам, вдруг желают все это оставить и начинают получать желание установить связь в социальных сетях. Вы говорите о интернете? Да. Это есть исследование. Желание быть связанным в социальных сетях – это самое большое желание. Это даже больше, чем базисные желания – секс, семья, самые разные такие иные вещи. Какой смысл вы этому даете? Я вижу, что людям не достает. Вот это, у них есть внутренняя тяга, у них есть стремление к связи, взаимосвязи. Общественной, да, общественной. Почувствовать, что мы относимся к чему-то вместе, как один. А это уже очень большой признак с небес, что если мы придадим этому правильное направление, это уже, я вижу, прямой путь к исправлению. И поэтому мы должны войти в интернет и выстроить там, как Бальсулям говорил, в последнем поколении, мы должны выстроить государство Кабалы, выстроить такое общество, которое начнет принимать внутрь все системы человеческого общества, чтобы там было Министерство просвещения, Министерство культуры, Министерство юстиции, чтобы было там все. Там, где находятся желания человека, там, где находятся планы людей, интересы их, их цели, там и находится человечество. Какое значение имеют для нас правительство и все то, что они как бы якобы желают сделать? Если все человечество сосредоточится на интернете, вдруг мы увидим, что мы построили виртуальное человечество, истинное человечество, в котором находятся все, а все эти просто пропадут все министерства, все системы эти правительственные, общественные. пропадут. Мы выстроим в интернете вместо этого истинные вещи, что мы действительно вот так хотим жить, а не то, чтобы мы были зависимы от всех тех, кто силой желают править нами. А интернет — это бесплатно, это раскрытое место без границ, и мы можем просто вокруг земного шара выстроить общечеловеческое общество, вернуться к исправленному Вавилону. Можете ли вы каким-то девизом, одним предложением подытожить, что особого будет в этом государстве виртуальном? Из него мы поднимемся на духовный уровень. Виртуальность — это пока, временно, пока мы там находимся в поиске, как установить взаимосвязь друг с другом. Но постепенно люди раскроют, что действительная связь между нами не через компьютер, не виртуальная, а через объединение душ. Но это уже следующий шаг. Я приглашаю вас присылать идеи, писать на блог Рава Лайтмана, Лайтманлу, идеи об этом виртуальном государстве, духовном государстве. Пока переходим к следующему вопросу Ронена. Я читал в газетах, что США национализировали самые большие финансовые структуры и страховые компании в Израиле. То есть мы видим кризис, которого не было, и к чему мы двинемся. Почти все проигрывают от кризиса, и ни у кого нет причин улыбаться, кроме меня. Подождите. Кажется, что все хозяйство мировое крушится, и это состояние внушает опасения. Что делать? Кажется, что скоро у нас не будет ни крыши над головой, ни пищи. Почему и страдания приходят именно в форме экономических потрясений? Я видел в Америке закрытые дома. Людям пришлось уходить из дома. Буквально неизвестно куда уходили. Вы говорите об экологических проблемах? Нет. Не то, что бегут от ураганов или торнадо. Нет. Говорят об экономии. Не могут ежедневную жизнь. Арендуют комнату вместо большого дома, что купили. А за комнату они как-то могут платить, а за дом не могут. А дом закрыт и находится под властью банка. Банк забирается как залог. Это когда я был в Америке, сказали, что это 250-280 тысяч таких домов. То есть это семьи, масса семей. Сегодня гораздо больше. То есть здесь, конечно, нечему радоваться. Говорится о катастрофах для людей. Что делать? Да, что делать? И почему именно со стороны экономики? Со стороны экономики, потому что наше желание получать должно дать нам признаки, что мы не способны чисто эгоистически дальше продвигаться. Ни существование мира, ни даже государства, ни даже семьи чисто эгоистически мы не сможем. Что значит чисто эгоистически? Ну, допустим, разорился какой-то банк в Америке. Нет, банк в Америке, он относится к 81 стране, к миллионам потребителей, клиентов в мире. Это вот эти вот страховые фирмы. И они все, и нечего делать. Ничего не поделаешь. Это огромные катастрофы. Это не просто так в Америке вдруг что-то разорилось. Ты не понимаешь, что это относится к твоему счету в твоем банке, и тебе не поможет, если ты сейчас после моих слов пойдешь и заберешь из банка деньги. Та куча денег, которую вы сегодня возьмете в банке, завтра на эту сумму вы сможете купить кусок хлеба на завтрак. Как сохранить те ценности, что имеются? Вы заработали массу денег за свою жизнь, собрали, скопили себе, детям на пенсию, вдруг ничего нет. Вы живете как будто на улице. Что делать? Как сохранить их? Украсть никому не нужно. Нефть тоже упадет. Что делать? Я буду бочку нефти хранить? А действительно, что делать? Ничего. Творец устраивает нашу жизнь именно таким образом, чтобы мы почувствовали, что мы все взаимосвязаны тотально. Как шестеренки. Видели наши фильмы? Да. Это во-первых. Во-вторых, чтобы из связи между нами ты должен действовать другим образом. Каким образом? мы глобально, интегрально должны действовать вокруг земного шара. Раньше мы справлялись, были расходы, доходы, но сейчас мы установили взаимную связь полную, все взаимосвязаны, все. Это как в семье, ничего не... Скажи, что делать? Но что ты будешь делать, если твои дети тебя не желают слушать? У тебя споры в семье, дискуссии, что делать с детьми, убивать? У тебя нет выхода. Да, бессилие, да, бессилие. Это точно то, что человечество сейчас находится в этом, как одна большая семья. Это действительно так. Хотим мы это или не хотим, мы не хотим этого осознать, но это действительно так. Мы раскроем, что со стороны природы мы именно так и находимся. Не то, чтобы мы вот так достигли в развитии. Мы таким развитием достигли раскрытия, что мы находимся как одна душа, единым. Давайте вернемся ко мне или к Рунену. Рунен спрашивает, я принимаю, все, что вы говорите, принимаю. Об этом написано гораздо больше. Не только я, говорится во всем объяснении понятно и логично, что сейчас практически Рунен или я, Орен, делаю сейчас. Помириться с кем? Со всеми нами. Но не можем. Ты видишь? Объединяются. Встреча восьмерки мировой или шестерки мировой. Шесть лидеров, восемь лидеров. Ну, он давно уже обанкротилась, ЮНЕСКО тоже не работает. Не могут даже говорить друг с другом. Америка с Европой, Европа с Россией, Россия с Америкой или с Китаем. Все катится. Даже две страны между собой не могут заключить союз. Да, но что мне делать? Я должен что-то делать. Если завтра мои деньги так уменьшатся, я, Орен, ничего не поделал. Что значит ничего? Ничего. Накопи хлеба на пару дней. Ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь. Пока человечество не раскроет, как один человек все вместе, что мы все вместе живем глобально и должны справиться с проблемой вместе. И это все уже начинают хвататься за голову и понимать. Как же нам наладить все вместе? Никуда не денешься. Земной шар общий, круглый, один для всех. И связь жесткое, взаимное между нами. Хотим мы этого или не хотим. Ненависть с одной стороны и взаимосвязь с другой стороны. Как семья, в которой не лады. И что же делать? И вот тогда мы раскроем постепенно, что без высшей силы, сколько бы ты ни говорил, что это фантастика, нереально, начнут раскрывать, потому что это тоже заложено в нашу природу, укоренено. Из этого депрессии, этой великой депрессии, уныния, он начнет думать только свыше. Если какая-то сила поможет, она спасет, найдет порядок. То, что мне раскрывается, это сверх моих сил, это удар божественный. Тогда люди, им придется... Они вознуждаются в этой высшей силе, чтобы она установила мир свыше между нами. И тогда они придут к изучению науки Каббала, чтобы привлечь эту силу и установить правильную взаимосвязь в любви к ближнему между всеми нами. У нас есть примерно минута до окончания программы. Вы можете описать эту правильную связь несколькими словами? Возлюби ближнего, как себя. Вот эта связь, как в исправленной семье, где все заботятся друг о друге, потому что чувствуют, что все взаимозависимы, и я надеюсь, что мы этого достигнем вскоре. Я тоже очень надеюсь, и я уверен, что и вы, наши зрители, с нами. Еще 30 секунд осталось. Давайте, не поможет нам, я хочу сказать, не помогут нам ничего. Мы уже находимся, как говорят так в экологии, что мы уже необратимо и скатываемся, и будут вот-вот чудовищные удары, айсберги, ледники. Точно так же здесь. Мы уже прошли критическую точку, нам не поможет. Это крушение продолжится, и мы должны успеть распространить науку Каббала, чтобы дать человеку знать, в чем причина, каков путь, какова цель, прежде чем он получает удар. Тогда мы будем наслаждаться этими ударами. Мы сами продвинем их еще до того, как они приходят. Мы их уже исправим на отдачу, на исправление. Это как в семье. Приходит к консультанту, он дает маленький совет, и вдруг все налаживается. Так есть тот, кто может проконсультировать и дать совет. Но все-таки я бы хотел, чтобы вы определили одну мысль, с которой человек сейчас выходит, что со следующего момента он в чем-то действует к положительному, к чему-то хорошему. 10 секунд. раскрыть книги Бальсуляма или наши уроки и понять, как справиться. Спасибо вам, Раф Лайтман. Спасибо, уважаемые зрители, что были с нами на первой части. Участвуйте с нами и во второй части. Всего вам доброго. До свидания. Следующий вопрос, это вопрос Шая. Он пишет: у меня есть друг, который просто он может пожертвовать всем. Может ли Каббала, откуда идет, он рискует постоянно, откуда вот эта вот тяга к риску? На самом деле это игра. Игра, которой тянется человек. И эта игра исходит из уровня очень высокого. Недостаток связи со жребием. Недостаток связи с... Я не могу. Это чувственный вопрос. Я хочу установить связь с Творцом. Я хочу познать Его. Я хочу познать мой жребий, мое будущее, процесс развития, что происходит в природе, какой план природы работает. Поэтому я тем, что я играю в такие рискованные игры, я... нахожусь как ученый в лаборатории, я хочу раскрыть эту формулу, каким образом человек или процесс какой-то находится в высшей власти. Я понимаю это, я чувствую их, хотя сам, конечно, никогда... Нет, я не игрок, никогда не тянулся к этому, но я... Вижу это на моей жене, на примере моей жены. Женщина пожилая, степенная, тянется к таким вот играм. И я говорю, откуда это идет. Это идет из поиска судьбы, жребия, которое воздействует на меня. И если дать человеку осознание силы, этой судьбоносной силы, он действительно почувствует. Я бы сказал так. И все эти игры, и весь риск, и наркотики, и депрессия, и весь террор, все эти прорывы, все это показывает на недостаток силы этой судьбоносной связи, недостаток связи с этой судьбоносной силой. Когда хотят установить эту связь, тогда входят такие состояния. Да, но если я просто смотрю на какого-то на такой игрока, который... Нет, у него, ему не важны $1000, этот риск, это тебе кажется. Он может с удовольствием проигрывать, с удовольствием выигрывать не из-за выигрыша и проигрыша, а поймать внутри маленькую точку какого-то, какой-то связи с высшим, с высшей силой, которая действует в этот миг. Это вещь очень духовная, потому что игра вообще вещь духовная. Игра, как мы говорим в науке Каббала, изучаем, что такое игра. Игра — это некое действие, с помощью которого человек поднимается со ступени на ступень, как дети, которые играют. Откуда они знают, что будет у них? Во всем, скажи, ученый, который производит некие эксперименты, действия, опыты разные, он не находится как игрок рискующий. Ну, он эксперимент делает. Да, и мы во многих вещах в мире так делаем. Но если не желают идти на надежные, там мы отрываем себя от жребия, от высшей силы, от всего. Но если мы хотим продвинуться, нам нужен риск. как риск на бирже, в акциях и так далее. Я понял внутреннее стремление, внутреннюю тягу. Я думаю, большинство людей не осознают этого. Вы это объяснили с высшей точки, а это действует изнутри, да. Но это было поразительно хорошо. Но давайте-ка на минутку практически дадим какой-то совет человеку. Его товарищ находится в рисковой зоне. Что вы посоветуете человеку, поскольку вы его понимаете, что движет им изнутри? Что вы порекомендуете ему? Как избавиться от этого риска? Как написано о Торе, написано, каждую плоть излечивает, пусть раскроет каббалистические книги. Это даст ему тот же процесс риска, шансов, поиска, встречи с искоркой, вот этой вот маленькой в то время, когда он выигрывает или проигрывает, но гораздо в больших размерах. Он получит наполнение, именно как этот игрок рисковый. Хорошо, давайте-ка перейдем к вопросу по телефону, пожалуйста. Здравствуйте, мой вопрос. Меня зовут Малка. Я бы хотел узнать у доктора Лайтмана о том эксперименте, который сегодня был проделан в Швейцарии, о адронный коллайдер этот, о большом взрыве. Меня очень интересует его мнение. Домохозяек. От домохозяйки до самых великих людей я слышу этот вопрос последние недели просто десятки раз. Он привлек огромное внимание. Люди, ты посмотри, что делают средства массовой информации. Средства массовой информации сделали из этой внутренней, чисто научной маленькой вещи, где ученые там в своих жуках, в своих микрочастичках пытаются раскрыть. Но они пишут, что они пытаются божественную частицу найти, как создана Вселенная. Все это уже развилось из того, чтобы заработать. Потому что ученым надо показать, что есть у них что-то в руках, что они пытаются раскрыть самые великие вещи, чтобы финансирование на свои эксперименты. Ты знаешь, сколько это стоит? 8 миллиардов? Я не знаю, но массу денег стоит. Очень много там вложили. Так им надо дальше получать финансирование. Так есть среди них такие, как вы знаете, лоббисты. Это понятно. А что вы думаете об этом стремлении? Из всех этих вещей, во-первых, то, что хотят исследовать, очень хорошо. Это нам показывает конец творения материального. А, то есть вы не пренебрегаете этими исследованиями? Нет, нет. Конец материального развития. Мы уперлись в стенку, нам некуда дальше идти. И это уже продвинет нас гораздо быстрее к кризису в науке. Что значит продвинуть кризис в науке? Мы будем знать, что с помощью науки нечего нам больше искать в этом мире. Сколько бы мы ни исследовали, мы не достигнем истины, а вся истина находится над материей, и там наука не исследует и не может достичь. Что это за истина, о которых вы говорите? Наука умеет объяснить очень много вещей. Да, но внутри материи, то, что они раскрывают сейчас, что они не могут властвовать теми силами, которые действуют за материей, за кулисами. Они сталкиваются с такими явлениями, что уже не могут властвовать над ними. Вдруг одна частица может находиться в двух местах. Вдруг, может быть, одна частичка связана с другой частицей со скоростью бесконечной. То есть находится здесь и находится в любом месте в мире в то же самое время. То есть связь между частицами может быть мгновенной. Нету места, нет времени, нету движения. Мы переходим в состояние, в субатомные состояния такие, в мир такой, в понятия такие, что они, во-первых, ты глазами не различаешь. Это все по реакции приборов. Все это приборами фиксируется. Вы распознаете, что мы достигли состояния, которое ускользает, исчезает от восприятия. Мир исчезает, материя исчезает. Силы, простые силы, находящиеся в любом месте, у которой нет определения, у нее нет скорости, нету времени, просто все. Вот это конец нашей материи, которую мы можем исследовать. А что за этим? А за этим наука остается в таком виде. Не знаю, что делать. А кто-нибудь знает? Не наука, кто-нибудь другой знает. Каббала знает, оттуда и дальше начинается наука Каббала. То есть, а что она знает? Она исследует иными органами чувств, не в наших пяти органах чувств человека, не с помощью вот этого животного, где зрением, слух, обоняние, вкус, осязание, в восприятии ощущают. Нет, наука Каббала развивает во мне возможность воспринимать в отдаче то, что вне меня, восприятие мира, которое находится вне меня, как мы это изучаем и готовим себя с помощью науки Каббала, мы сами выходим в состояние, что оно выше времени, движения и места. Я, как исследователь, я, как чувствующий элемент, сам поднимаюсь на уровень этих микрочастиц, которые находятся без времени, без движения, везде. Я сам в моих внутренних свойствах, вот это то, что я готовлю себя с помощью науки Каббала. И тогда я могу их исследовать и продолжить далее, но уже с помощью новых свойств. И эти новые свойства – это отдача, выход из себя. А они не способны. Поэтому для них это будет конец науки. И тогда им понадобится кто-то из них, кто почувствует конец и отсутствие выхода, они придут к нам. Из ваших слов обрисовывается наука Каббала как некая наука, острая наука, которая работает просто совершенно иным образом. Это и как исследовательский процесс, но иным образом. Да, конечно, поэтому это называется наука Каббала. Это наука. Бааль Сулям об этом пишет. Наука Каббала и современная наука. У него статья есть «Суть науки Каббала». Во всех этих статьях он описывает, что это наука. Что мы изучаем? Божественный элокут в гематрии Тева, то есть божественные природы имеют одно численное значение. Не то, что я воспринимаю свое животное свойство, а то, что находится вне меня, духовное. То есть то, что я воспринимаю эти явления в отдаче, в выходе из моих ограничений, вне меня, где я сам выхожу. Это то, что позволяет наука Каббала, что я выхожу из восприятия чисто эгоистического. Я приобретаю отдающий килим, выхожу из себя и чувствую мир без того, чтобы я его воспринял, а то, как он находится вне меня. И тогда я вижу силы, микрочастицы, все, что ты хочешь. То, как они сами находятся. И к этому наука Каббала приводит человека. Так то есть поразительный слой. Наука не исследует. Проходит какой-то внутренний переворот. Да, в нашем исследовании материальном мы уже родились в наших килим. И поэтому у нас никаких проблем. Мы исследуем то, что мы есть. А здесь ты должен родить твои новые килим. Да, верно. Но, в общем, те же инструменты. Ты в своих нынешних килим, ты исследуешь здесь, а там ты исследуешь тех килим, которые ты выстроишь. И наука Каббала готовит тебе, подготавливает тебе новые килим. Поэтому я очень радуюсь, очень доволен этим коллайдером адронным. Я рад, что его привели в действие через несколько месяцев, через полгода, пока начнем все явления получать. Эти явления продвинут нас к состоянию, что мы останемся как маленькие дети перед стенкой, и не будет выхода. Понять мир мы обязаны, иначе мы не сможем дальше продвигаться, и нам понадобится и со стороны науки получим основание перейти к исследованию, независящему от нашего телесного, от нашего тела. Перейдем в направление немножко иное. Вам пишет Хагид. Я видела по телевидению документальный фильм, очень интересный, который сделали о реальных проблемах. Там говорится, что люди будут делать все, чтобы рекламироваться в программах реалити. Там есть American Cannibal, там есть программы самовыживания. Только в конце надо будет решить, кого из членов группы надо съесть. Потому что это остров голода. И люди спрашивают, кого они готовы съесть. Палец и вопрос Хагид. До чего может достичь человечество? Люди готовы съесть, буквально сожрать друг друга. Ну, во-первых, это не для рекламы. Это не ради рекламы. Человек, который находится в смертельной опасности, теряет все сдерживающие человеческие формы и готов. И это не такая уж хорошая форма у нас. Но он теряет это и действует как животное. А мы не как животные, мы как хищники. Да, но человек не находится ни в какой опасности. Это просто, чтобы поучаствовать в программе реалити. Да, но это только показывает нам, насколько наше эго велико, что даже без потребности в этом, без опасности, без необходимости выжить, мы это тоже делаем. Это только показывает о желании, очень большом, эгоистическом, которое может вот таким образом быть в человеке. Это логично, кажется, что человек приходит к такому сумасшествию. Это не сумасшествие, написано у пророков описывается, что нежные женщины будут варить и есть своих... Да, но там говорится о каких-то... о страшном голоде, мне нечего есть. А кто же тебе сказал, что опасности почета или власти? Вот в этом точно вопрос. Это может быть еще больше. Это все зависит от оценок общества. Если общество оценивает, что почет важнее, чем что-либо иное, я готов на все. Окружение может задать мне любое желание, которое оно желает. Я присоединюсь к этому желанию и буду думать, что только его надо выполнить любой ценой. Именно об этом говорят. Ради рекламы я сделаю все. Да, это под воздействием окружения. Вы видите, как они действуют. И действительно, справедливо так. Мы видим в этом то, что пишет Бааль Сулям в статье «Свободный выбор», что влияние окружения определяет все действие человека. И человек в этом не виноват, я не обвиняю никого из них. Они попали в окружение, которое настолько высоко оценивает эту цель быть удачливым в этой игре. Это игра, да, это программа реалити. Соревнование такое, игра, конкурс. Они ради этого готовы на все, потому что со всех сторон тебя сводят с ума, что нет ничего важнее, ты подаешь, ты влияние, ты уже не отвечаешь за себя. А как наш мир будет выглядеть через 3, 5, 10 лет? Совершенным. Совершенным. Свет будет виден из тьмы. Мы пройдем этот темный отрезок, и с помощью распространения науки Каббала в народе Израиля придем к исправлению, и этот свет выплеснется от нас за границы государства Израиль на весь мир, и мир будет совершенным. Какие конкурсы будут тогда в телевидении? Любовь. Что значит конкурс любви? Это как-то поразительно выглядит. Точно так же будут соревноваться, только наоборот. Представьте мне такой конкурс. Мы сейчас на конкурсе через 10 лет. Я не могу это представить. Но что-нибудь. Мы сделали конкурс, участвовали в конкурсе, посылать поздравления с Новым годом перед Новым годом. Вот это один из примеров. Кто лучше всех пожелает самого лучшего Нового года народу Израиля? Вот типичный пример такого конкурса. Давайте поучаствуем в этом конкурсе и будем в нем первыми. Победим в нем. Только надо поднять важность быть вот таким первым. В отдаче этой вот, в любви, в этом самовыражении, что ты самый великий, самый удачливый, что ты человек с большой буквы. Этого пока не достает таких вот, такой вот оценки у окружения. Но если бы человек получил от окружения такую оценку, о, он уже на 20-м месте, вот он уже на 10-м месте, смотрите, смотрите, вот он достигает первого места, вы знаете, какие силы это бы придало, как вообще подняли бы все наше общество на уровень такого конкурса, такой великой вещи. Я надеюсь, что мы еще придем к таким играм тоже, и на нашем сайте, и... Так давайте-ка вернемся на 10 лет назад, и хочу рассказать зрителям о том, что вы сейчас описали. В этом году мы в честь Нового года открыли конкурс с Новым годом для всех нас, хорошего Нового года, и каждый из нас может в этом конкурсе участвовать, снять короткий фильм, клип, снять дома домашние камеры, или в телефоне есть такие видеокамеры. И он может это пожелание от всего сердца, всему народу Израиля пожелать. И эти фильмы ставятся на сайт Flix и Tapuz. И мы вас всех приглашаем заходить на наш сайт kabbalah.co.il, поднимать, ставить такие фильмы, посылать такие поздравления друзьям и увеличить свет любви во всем мире. Короткий перерыв и к следующим вопросам. Самый удачный путь устремиться к изучению науки Каббала – это поискать мудреца, истинного каббалиста. Бааль Сулям, статья «Наука Каббала и ее суть». Следующий вопрос – вопрос по телефону. Если можно, давайте его послушаем. Здравствуйте, меня зовут Айла. Я был бы очень рад, если бы я смогла задать вопрос. Как может быть, что рав-каббалист всегда говорит, раскрыть сердце, душу, действовать в любви к миру? Как же именно в любви? Или ты получаешься выглядеть или дурак, или фраер? Люди так смотрят, как уже написано, праведник и плохо ему, грешник и хорошо ему. Почему же это так? Я буду рада услышать ответ, и большое вам спасибо за все. Благословляю вас с Новым годом. Спасибо вам. Я не очень понял, в чем связь между праведником и плохим. Вы всегда говорите, что надо раскрыть сердце, душу и действовать в любви ко всему миру. Минуточку. Так ты получаешься дурак или фраер? Это не называется, что я иду на улицу и раскрываю всем свою любовь, и все начинают мной пользоваться, как вздумают. Конечно, нет. Относительно этих эгоистов, что я могу раскрыть? Надо раскрыть сердце, раскрыть душу относительно мира. Это называется помочь миру продвинуться к истине. Нету, кроме распространения науки Каббала, пишет об этом Бааль Сулям, может быть, я не помню точно, кроме распространения науки Каббала, нету никакого средства, с помощью которого мы могли бы дать миру, чтобы от этого миру стало хорошо. Поэтому мое выражение в любви относительно мира – это то, что я распространяю эту методику исправления зла, человеческого эгоизма, чтобы я мог с помощью этой методики мир пришел к желаемому исправлению и был действительно хорош. А если я просто прихожу ко всем, я говорю, я люблю вас, что вы от меня хотите, так я просто развиваю в них еще больше эгоизм, и на этом все кончено. Конечно, так не делают. Не надо давать миру эксплуатировать себя. Да, вот он пишет здесь в предисловии книги «По ним Майрот и Масберот», он написает весь процесс, я выбираю только одно предложение. Написано в книге «Зор», что в этом объединении выходят сыны Израиля из Галута, и во многих местах только при распространении науки Каббала в массах народа мы удостоимся полного избавления. И он продолжает и пишет. И объясняет, это единственная вещь, которую мы можем сделать, каждый из нас. Поэтому каббалисты заповедали нам так, изучается науку Каббала, с помощью которой мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, участвовать вместе с товарищами, с теми, кто учится, с теми, кто хочет двигаться в путь, и распространять всему миру, который пока не знает об этом, чтобы приблизить их к этому движению, к Творцу. И тогда с помощью этого наверняка мы достигнем самого лучшего состояния. И это из любви надо дать людям. Больше ничего им давать. Все прочие вещи им во зло. Потому что этим мы только будем раздувать их эгоистические желания. Еще один вопрос, который продолжает это исследование. В науке Каббала изменения внутренние. Надо любить все творения, потому что все мы одна душа, и это довольно понятно. Мой вопрос, как надо относиться к врагу? Например, к арабским странам, к террористам, которые хотят уничтожить нас, материальным, как обороняться от них, если их намерение уничтожить меня, и еще думать, что мы и они вместе, можно убить их или нельзя? В итоге, как разделить то, что чувствуем в духовном или практически в материальном? И здесь тоже, точно так же. Я распространяю всему миру науку Каббала, но материальным образом я отношусь к каждому так, как он относится ко мне. Я останавливаю его, чтобы он не повредил мне, не нанес мне вред. А если надо, я уничтожаю его. А если можно, то я избегаю этого и даю ему каким-то образом, чтобы он изучил науку Каббала. Но здесь ничего не поделаешь. Это называется методика исправления. Если ты не можешь остановить зло, и во мне это мы так делаем, я делаю, что значит во мне, внутри меня, если мое желание получать, я могу его изменить на благо, я работаю над ним и изменяю. Если я не могу изменить его, я его замораживаю. Если я не могу его даже заморозить, я как бы уничтожаю его. Я вношу его настолько внутрь, что оно становится как мертвое. И все? И все. Уничтожаю его и все? Да. Пока я не достигну состояния, что у меня будут силы, тогда я извлекаю его из хранилища, это называется оживление мертвых, и оживляю его и двигаюсь дальше. Так и человек, мы должны понять, что если на меня нападает кто-то, хочет уничтожить, я его уничтожаю сам, и это называется исправлением, потому что это эгоистическое желание, которое желает уничтожить кого-то. Тогда его самого надо уничтожить, сделать исправление в корне. Но только при таком условии. В разных других условиях нет. И отсюда идут самые разные законы из науки Каббала. Когда можно, когда нельзя, как можно это сделать и так далее. Но все это только ради исправления. Поэтому я не отношусь враг, ненавистник. Прежде всего, я отношусь к цели. Как я могу всех привести к цели? Потому что человек должен понять и сказать, от меня зависит весь мир, все создано для меня. Он определяет себя и весь мир на чашу заслуг. И тогда я должен заботиться обо всем мире и дать всем систему исправления, методику Каббалы, и вместе с этим позаботиться, как привлечь всех. А если нет, то есть случаи, когда надо уничтожать врага. Давайте на личный уровень перейдем, углубимся в дом. Я не впишу. Моя жена все время злится, ругается. Она утверждает, что ей не повезло в жизни со мной. Что делать? И это не имеет значения, где находится человек, с кем он находится, насколько он удачлив или неудачлив. Я видел очень удачливых людей, которым очень плохо. Я видел людей, которые живут очень скудно, а им хорошо. Это известно всем. Поэтому я думаю, что он не должен искать, с помощью чего ублажить жену или порекомендовать ей, чем она может помочь себе. Это не поможет. Все, сколько у нее будет благ, не поможет ей. Она должна подняться на более высокий уровень наполнения, чем тот, что есть у нее. Там она получит. Почему бы не подтолкнуть ее, немножко послушать о науке Каббала. Наука Каббала говорит о наполнении души. Этим она может наполниться. И каждый может наполниться. Нет такого человека, который бы не мог. Это предназначено каждому. У каждого есть душа. Мы все хотим ее наполнить. Если она чувствует плохо, мрак, темноту, депрессию, уныние, апатию, все это, так почему бы, видимо, только вот это то, что у нее осталось. Пусть даст ей этот подарок. Яниф, сделай жене подарок. Зор нам пишет, можете ли вы выяснить и объяснить цитату, если не я мне, то кто мне? Если не я мне, то кто мне? Этот человек должен сказать перед каждым действием своей жизни и не ждать милосердия свыше, ни милосердия от Творца, ни милости от людей. Все продвижение зависит от нас, от меня, от каждого из нас. И никогда не придет свыше ни какой-то такой награды, какой-то протекции свыше не будет. Если человек не сделал, получает удар. Под ударами начинает чувствовать, стоит мне сделать иначе, иначе я получу сильнее удар и так далее. Поэтому, если не я мне, то кто мне? Но с другой стороны, вместе с этим он должен сказать, в момент, когда он начинает действовать, если не я мне, то кто мне? Сразу у него есть тут еще партнер великий свыше, и он должен прийти к состоянию, что «Эйн отмели воду, нет никого, кроме него». То есть, с одной стороны, если не я мне, то кто мне? А с другой стороны, нету иной силы, кроме Творца, и мы встречаемся вместе. И когда? И когда, если не я мне, то кто мне? И нет никого, кроме меня. Они вроде бы противоречат. Да, они противоположны. А когда же я могу объединить их, и это не будет их спора? Только когда мы становимся как один. Кто это мы? Он и я. Творец и я. Творец и человек. И это в Гмартикон, в окончательном исправлении. И к этому я должен стремиться. И пока я не достиг этого, я все время буду в противоречии. И это противоречие само по себе. Он действует или я действую? От него зависит или от меня зависит? Всегда это противоречие будет стоять передо мной. И именно оно поможет мне и будет толкать меня решить его, это противоречие. А его решение только в окончательном исправлении, в слиянии. Наше время завершилось. Мы очень благодарим вас, Раф Лайтман. Благодарим вас, дорогие зрители, за вопросы, которые вы присылали. Присылайте еще вопросы. Повторяю, телефон 1-700-509-209 или на наш сайт КАП-ТВ, или на блоге. Всего вам доброго. До свидания.